Принципы перевода экономики России на инновационные рельсы. Повышение конкурентоспособности российской экономики возможно только на путях ее инновационных преобразований. Но каковы реальные перспективы решения этой задачи в России? Об этом пишет Евгений Примаков в своей статье «Приоритеты развития», опубликованной в российской газете. Советский период и наука, и промышленность, и государственное руководство работали на военно-стратегический заказ. В рамках решения этой задачи и обеспечивались крупные достижения в инновационной сфере. Однако такая система не была приспособлена к получению экономических, коммерческих результатов. Задачи капитализации новых знаний, новых технологических решений не ставились. В ходе экономических и политических реформ 1990-х годов создалась следующая ситуация. С одной стороны, полуразрушенный ВПК, который все-таки сохранил большой инновационный потенциал, и с другой, практическое отсутствие центрального звена современной инновационной экономики. Наукоемкой промышленности, ориентированной на гражданский спрос. Что необходимо делать в таких условиях? Сформулирую вопрос по-другому, что не следует делать в создавшихся условиях. Первое. На нынешней фазе рыночного развития в России нельзя отказываться от направляющей, я бы даже сказал, главенствующей роли государства в создании инновационной экономики. Динамика расходов на исследования и разработки за счет собственных средств предприятий частного сектора крайне мала и растет медленно. Между тем, в большинстве развитых стран доля расходов именно предпринимательского сектора в объеме национальных НИОКР приближается к 65%, а в ЕС к 75%. В таких условиях России государственные средства остаются основным источником финансирования этой сферы. Второе. Ни в коем случае не отказываться от развития ВПК. Дело не только в том, что производство новых поколений оружия – требование времени. Дело также в том, что развитие уже накопленного инновационного потенциала в ВПК дает реальную возможность его использования в гражданских секторах экономики. В силу российской специфики это сегодня оптимальный путь. Кстати, не только российской специфики. Опыт США. Страны с несомненно развитой рыночной экономикой показывают, что военно-техническая политика является одной из форм промышленной инновационной политики. В 1990-е годы Министерство обороны США обозначило и профинансировало реализацию 22 критически важных технологий. Из них 75% имеют двойное назначение. В результате американская экономика получила мощное инновационное ускорение. Однако для России важно создать в рыночных условиях механизм использования инновационных наработок в ВПК для гражданских отраслей промышленности. Вот в этом, пожалуй, одна из главных задач перевода российской экономики на инновационные рельсы. Имеется в виду и производство продукции двойного назначения, и диверсификация чисто военного производства в условиях, когда предприятия ВПК выпускают в том числе и продукцию гражданского назначения. Это практически осуществляется во всех ведущих странах мира. И создание банка новейших технологий, которым могли бы на коммерческой основе пользоваться производители гражданской продукции. Третье. Основа технологической стратегии России – не может стать производство нынешнего поколения наукоемких потребительских товаров. Эта ниша уже занята, в том числе Китаем. Вместе с тем мы и сегодня сильны не только в производстве вооружений, но и высокотехнологичных инвестиционных товаров. Например, реакторов для мирного использования атома, морских буровых платформ, пассажирских самолетов. Для перевода российской экономики на инновационные рельсы нужна целенаправленная промышленная политика, способная расставить приоритеты в развитых новых технологиях и производств. Хорошо, что сейчас само понятие промышленной политики перестало вызывать аллергию у правительства. Можно вспомнить, что в свое время мы упустили такие прорывные направления, где у нас были несомненные фундаментальные достижения, как информационные технологии, персональные компьютеры. Сегодня нельзя упускать ни новых универсальных направлений, как, например, нанотехнологии, ни акцентированного внимания к необходимости развития тех производств, которые могут стать локомотивами перевода экономики на инновационные рельсы. Четвертое. Вместе с тем нельзя не стимулировать частный бизнес к финансированию исследований и разработок. Межведомственная рабочая группа при администрации президента подготовила предложение по законопроектам в области осуществления научно-технической и инновационной деятельности. Этот пакет обсуждался 8 июня 2007 года в ТПП России и был в целом одобрен. Часть проектов федеральных законов уже принята Государственной Думой. Они предполагают в основном внесение изменений в налоговый кодекс РФ и установление разумной льготы для наукоемкого бизнеса. Однако еще 9 законопроектов не принято, что оставляет не полностью решенными большие проблемы. Среди них субсидированный НИОКР, предоставление государственной гарантии по кредитам малому наукоемкому бизнесу, таможенные льготы российским экспортерам высоких технологий – это общепринятая мировая практика, не противоречащая нормам ВТО. К недостаткам следует отнести слабую поддержку венчурного бизнеса. С целью содействовать частному предпринимательству в этой области по прямому указанию президента Владимира Путина, более года назад была создана российская венчурная компания с капиталом 15 миллиардов рублей. Однако на ее деятельность, вопреки постановлению правительства, была выделена сумма в 3 раза меньше, при этом не предусматривается дополнительной капитализации по бюджетам 2008, 2009 и 2010 годов. Компания начинает работать, но с более низкой, чем отмечалось отметки. 5. Невозможно добиться успеха в инновационной области без серьезной поддержки науки. Острые проблемы создают попытки изменения статуса и реформирования Российской академии наук. Будущий ран многим чиновникам видится не столько в повышении эффективности фундаментального поиска, сколько в увеличении непосредственного вклада академии в бюджет, в экономику отдельных отраслей. Это ограниченная, близорукая точка зрения. Хочу привести лишь один пример, показывающий, что далеко не все было плохо в советский период с организацией науки. В 20 веке около 2/3 мировых новаций, внедренных в экономику развитых стран, было реализовано при использовании достижений и идей нашей фундаментальной науки. Не поддающиеся точному подсчету долгосрочные эффекты, которые проявляются в экономике, в политике, в социальной сфере, связаны с формированием таких категорий, как образовательный и научный потенциал, человеческий капитал. Наряду с положительной динамикой в этой области существуют проблемы, над которыми следует задуматься. Начиная с 90-х годов, приток молодежи в науку и сферу образования был крайне незначительным. Возраст наиболее квалифицированных ученых и преподавателей, инженеров и рабочих подходит к предельному. Уже через 2-3 года, если не переломить столь негативные тенденции, кадровый потенциал науки России резко сократился, и восстановить его удастся в лучшем случае лишь через 15-20 лет.